наш разум сейчас, приготовимся исследовать Писание. И вы знаете, я так посчитала, посмотрела, что всего Иисусом Христом было сказано 39 притчи. Но мы с вами прошли уже где-то 6 или 7, и, конечно, все 39 мы не будем проходить, потому что многие из них, они дублируются в разных Евангелиях. Поэтому мы сегодня продолжим тему притчи Иисуса, известные для нас, но не всегда понятые. И сегодня мы будем исследовать опять эту тему. Давайте, если вы записываете, так и запишите притчи Иисуса Христа, и мы приготовимся, откроем, может, Марин, немножко микрофон, или мне кажется, что как бы он это... Нормально, всем слышно. На последней скамейке все в курсе. Это хорошо. И мы откроем Евангелие от Матфея, 25 глава. И я вам напомню, что, в принципе, в 24 главе, это известная глава, которую я часто использую, когда мы с вами рассуждаем о последнем времени. То есть перед тем, как уже Иисусу взойти на крест, в 24 главе Он собирается с учениками, чтобы сказать самые главные наставления. И они просто забрасывают Его вопросами. Они спрашивают: «Ты придешь, но какие будут признаки Твоего пришествия? Что будет перед тем, как Ты вернешься?» И в 24 главе, не буду повторяться, вы можете это почитать, Он отвечает. Он отвечает, что будут войны, глады и так далее. И, в принципе, эта тема развивается о Его втором пришествии на землю. А в 25 главе Он продолжает, в принципе, эту же тему, но Он уже говорит, как по-английски говорят, requirement, а какие же нужны будут просто требования для тех людей, которые хотят попасть в Царство Небесное. И для тех людей, которые ожидают этого прихода, кто же все-таки дождется? И 25 глава, она нисколько не меньше по своей важности, чем 24. Поэтому мы откроем 25 главу, и здесь он тоже, как и в прошлый раз, мы говорили, он описывает, Царство Небесное будет подобно жемчугу, подобно сокровищу, и также подобно неводу, если вы не были, то я напоминаю, что он говорил, что невод – это сеть, в которую попадет много разной рыбы. Точно так же сейчас, кого не спросишь на улице, все называют себя верующими, все называют себя христианами. Но он говорит, что в последнее время придут ангелы, и они этот невод вытащат, и будет сортировка. Сортировка такой рыбы, да, которая действительно пригодна, которая добрая, и которая плохая, плохая будет выброшена вон. То есть люди, которые называют себя христианами, но таковыми не являются, в сердце не имея Бога, не имея любви, не имея милости, это Господь все видит, и это будет сказано, выброшено вон. И в продолжение Царство Небесное. Итак, с первого стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все». Обратите внимание, что уснули все. И мудрые, и немудрые, да? «И уснули. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет! Выходите навстречу ему“. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: „Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут“. А мудрые отвечали: „Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе“. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир». Очень часто мы рисуем нашу встречу с Иисусом подобно пиру, да, подобно большому такому обеду или ужину, на который будут приглашены действительно те, которые избраны Господом. Они вошли на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И дальше начинается следующая притча, мы к ней перейдем попозже. Но сейчас порассуждаем об этой притче. Что иллюстрируется этой притчей? Во-первых, мы видим описание торжества еврейской свадьбы, которая состояла из трех главных частей. Первая – это была помолвка. Помолвка очень часто даже совершалась без присутствия жениха и невесты, когда родители или представители договаривались о женитьбе и посылались определенные дары. В современное время сейчас это колечко, мы знаем, одевается. То есть происходит вот эта вот первая часть церемонии бракосочетания, которая называется помолвка. Окей? Следующая часть, следующая, вторая стадия – это обручение или свадебная церемония, во время которой жених и невеста в присутствии семьи, друзей давали друг другу обет, давали обещание. И они уже считались на этой стадии именно мужем и женой. И период обручения, он мог длиться несколько месяцев, и жених за это время должен был подготовить дом, подготовить место, где они будут жить. Официально они уже обручены, и они уже считаются мужем и женой. Если из-за какого-то инцидента кто-то погибал, то мужчина оставался вдовцом, даже несмотря на то, что он не жил со своей женой. И если погибал муж, точно так же женщина считалась замужняя, как бы вдова, да, которая потеряла мужа. То есть проходило несколько месяцев, иногда целый год после обручения, и в это время жених, он вот именно приступал к своим делам, он занимался торговлей, земледелием, но все это было на то, чтобы подготовить вот именно семейное гнездышко, где могут новобрачные потом поселиться. И вот следующая часть, это самая радостная, самая торжественная, когда уже все готово, тогда жених со своим шафером, да, как мы говорим, со своими друзьями, они шли через весь город, они шли забирать невесту. Невеста была со своими подружками, да, невеста, очень часто подружки или были в доме, или они просто присоединялись к этой процессии, но, как правило, это была очень радостная процессия, которая была в огнях просто вся, очень торжественная, то есть жених шел забирать невесту, и они шли именно на брачный пир уже потом, да. И поэтому очень часто это случалось ночью, очень часто это случалось неожиданно. Только было открыто жениху, ну и отцу его, да, когда действительно жених уже полностью готов будет забрать невесту. То есть точно об этом никто не знал. И, как я сказала, шествие начиналось ночью. Посмотрите, сколько прообразов мы с вами здесь видим. В Писании сказано ни дня, ни часа, да, здесь сказано, что ни дня, ни часа мы не знаем, когда Господь наш придет. И когда ученики, они пытались выпытать эту информацию у Иисуса, Иисус сказал: только Отец мой Небесный знает, когда это случится. Ну вот в конце близкий друг жениха, они приходили, он брал руку невесты, вкладывал ее в руку жениха, и новобрачных уже вели на этот пир, потом после пира их оставляли одних в первый раз. Но, тем не менее, мы здесь видим 10 подружек невесты, скажем так, 10 дев. Именно девы, сказано, девственницы, то есть чистые, без пятна, без порока, но совершенно разные в своем внутреннем состоянии. Они также должны были ожидать жениха. Так как это было ночью, у них должны были готовы эти светильники. И мы видим и понимаем, что в образе жениха представлен Иисус Христос. В образе дев предстают верующие люди, те, кто исповедуют веру в Иисуса Христа. Но мы видим, насколько они разные, да. Мы видим, что половина идет 50-50, да. Пять из них названы мудрыми, пять из них названы немудрыми, да. Ну, глупыми, скажем так. И мы понимаем, что Бог хочет этим что-то сказать. И вы знаете, в Экклезиаст 2.13 сказано: «И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой». То есть практически, хоть они являются представителями, да, подруг невесты, представителями церкви, но пять из них мудрые, пять из них глупые, пять из них принадлежат свету, и пять из них принадлежат тьме. И вы скажете, как же такое возможно? Ведь они все ожидали жениха, они все с нетерпением его ожидали. Но давайте будем читать более подробно. Мы видим, что у мудрых светильники наготове, и у неразумных точно так же. Но мудрые имеют масло в запасе, в сосудах, да, то есть дополнительно они запаслись маслом. И нам это говорит о том, что никто из них не знал, когда придет жених. И мудрые девы, они не жили, знаете, каким-то быстротечным, просто каким-то ожиданием, что вот придет жених, будем веселиться. Но они понимали, что, может быть, это займет время, и нам нужно быть готовым к ожиданию, может быть, к какому-то испытанию. Но остальные пять дев, они больше напоминают, знаете, такое поверхностное просто христианство, которое не совсем имеет в себе корня, не совсем готово к терпению, да, не совсем готово к ожиданию. И вот мы понимаем, что действительно часто сказано, что мы с вами дети света, чада света, да, и этот свет, он в нас, действительно, его должно быть достаточно, этот свет идет от самого Иисуса Христа, и, конечно же, свет имеет тот человек, который имеет близкое общение с Богом. И давайте мы прочитаем Филиппийцам, 2 глава, 15-16. Евангелие – это и есть свет, да, и те, кто его принимают, они просвещаются, меняется их характер, меняется их мышление, их разум, все их эмоции, все, весь их взгляд на мир. И вот смотрите, Филиппийцам 2 глава 15-16. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Представьте, какая ответственность на нас, чтобы мы действительно сияли, как светило, как солнышко, да? «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов», Павел пишет, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился. И вы знаете, конечно же, когда я вижу, что кто-то спотыкается, кто-то падает, кто-то согрешает, это очень расстраивает. Но я понимаю, что Господь, Он ждет покаяния, Он дает милость. Конечно же, это расстраивает Господа. И если Писание говорит, что мы должны светить в этом мире, как светило, то чем же мы должны светить? Как раз праведностью, как раз чистотой, любовью. И вот как раз в этой команде ожидающих и было различие. Различие такое, как наподобие, как в церкви. Как я говорю, что многие называют себя верующими, но таковыми не являются. И мудрые девы, скажем так, это искренние христиане. Это люди, которые буквально, они не просто принимают Евангелие, но они живут по нему. Неразумные – это больше лицемеры, которые, может быть, и одевают на себя, знаете, маску, личину, что действительно я верующий человек, я христианин, но жизнь далека их от святости, далека от праведности. И вот Господь недаром взял эту цифру 10, да? 10 – это вообще число полноты. И он сказал, что сейчас получается, что в общине, в церкви состояние верующих ровно половина на половину. То есть пять неразумных и пять мудрых, пять искренне верующих и пять, получается, половина тех, кто может называться таковым, но христианином на самом деле не является. И вот смотрите, неразумность в том, что Мы видим, девы не запаслись этим маслом, не позаботились о том, чтобы его было достаточно, да? То есть у них масло было ровно настолько, чтобы поддерживать этот фитилек, чтобы поддерживать его просто внешне, чтобы было видно, да, они ждут, они как бы в компании в общей, да? Но у них не было действительно этой глубокой веры, которая стоит просто на каких-то внутренних устоях, основаниях, ну на каких? На основаниях Слова Божьего. И вот эти светильники, внешне они горели, но масла было совершенно недостаточно. То есть не было твердых каких-то внутренних убеждений, не было достаточно общения с Богом, достаточно масла прообраз Духа Святого, не было достаточно действительно присутствия Святого Духа в их жизни, как я сказала, больше это походило на лицемерие. И, конечно же, никто из них не знал, когда жених придет, и поэтому те, которые имели достаточно в запасе, они, знаете, не переживали и не парились, потому что они знали, что как бы ни было долго, какие бы ни были испытания, мы дождемся жениха. Но эти пять дев, которые называются здесь неразумными, это было, скажем так, поверхностное отношение, поверхностная вера, поверхностное христианство. И вы знаете, на самом деле, это люди, которые, знаете, часто руководствуются внутренними, какими-то, вернее, такими, знаете, скоротечными побуждениями. Вот человека затронуло, может быть, какое-то слово на евангелизации, и он принял это семечко. Но так как заботы жизни, да, притча о сеятеле, или какие-то просто перипетии жизненные не дали ему прорасти корнями просто в своей вере, не дали ему действительно взять это слово, кушать его каждый день и возрастать в вере. И получается это подобно тому, действительно, как семя, если падает на камень, оно не возрастает. И вот эти пять неразумных дев, они были похожи именно на такое семя. И точно так же пример другой, когда человек хочет открыть бизнес, и у него совершенно нет никакого капитала, на что он надеется, да? Точно так же мы говорим сегодня о Царстве Небесном, о духовном бизнесе. Эти пять неразумных дев, это было внешнее, наносное христианство, но не было внутреннего корня, внутреннего стержня. Они хотели увидеть жениха, но как долго нужно было ждать? Насколько они действительно готовы были, может быть, всю жизнь, да, посвятить тому, чтобы ожидать его. То есть это было поверхностное христианство. Знаете, это мне напоминает картинку, когда наши политические лидеры стоят в церкви на празднике. И стоят в церкви с этими свечками, и с такими умными, знаете, видом, с таким умным видом. Но потом начинается неделя, начинается обыденная жизнь, и они продолжают творить беззаконие. Вот это такое христианство, христианство пяти неразумных дев, да? Поэтому это люди, которые собирают, в принципе, сокровища здесь на земле, не заботясь о небесном банке. Но в чем же мудрость мудрых дев, да? В чем же мудрость мудрых дев? У мудрых дев, у них было основание, у них был этот стержень. И сосудом, да, здесь говорится о том, что у них были лампы, сосуды, которые были наполнены маслом, сосудом, в частности, является наше сердце. Вот насколько наше сердце наполнено Святым Духом, насколько мы ищем общение с Богом, насколько оно наполнено любовью. И, как сказано в Писании, чем наполнено наше сердце, то и будет исходить из нас, то будет исходить из наших уст, то будет исходить из наших мыслей, из наших дел. То есть насколько в нашем сосуде достаточно присутствия Божьего, Его благодати, Его Духа Святого, настолько мы и будем вот этими мудрыми девами, которые войдут на брачный пир. То есть масло, если вы пишете где-то, просто запишите, это Святой Дух, это прообраз Божьей благодати. Точно так же, как елей для освящения в храме должен быть постоянно, и он постоянно пополнялся, точно так и мы должны пополнять запас елея, запас Божьего присутствия. Ну мы же как бы покаялись, ну что там еще париться, да? На самом деле в Писании сказано, что мы должны исполняться Духом, то есть наполняться больше, больше. Через что? Через общение с Богом, через Слово Его, да, когда мы уединяемся, когда мы ищем Его лица. И вот мудрые девы, они, знаете, не живут одним днем, они понимают, что жених может задержаться. Много говорится сейчас прогнозов, когда Иисус придет, но никто не знает этой точной даты. Поэтому они понимают, что даже если жених замедлит, даже если будут какие-то испытания, какие-то тесты, они не боятся. Они задают таких дурных вопросов, как часто можно слышать, то же самое, что сказано в Писании. Ну где обетование Его пришествия? Ну где вы говорите, что Иисус придет? А вот нету ничего. Да нету ничего, оно все есть. Но в Писании сказано, что Бог долготерпит, и у Бога свои планы, и Бог хочет, чтобы вошли как можно больше спасенных людей на Его ковчег спасения. И дальше здесь говорится о том, что вот они ждали, да, и они устали, да. То есть, смотрите, задремали две группы, и та группа, и мудрые, и немудрые. То есть, приходит усталость, может прийти действительно усталость у самого праведного верующего человека. Мы с вами помним эпизод, когда пророк Илия с Иезавелью сражался, да, и к нему пришла вообще депрессия. К нему пришло даже желание умереть, настолько он просто вот действительно, ну скажем так, выдохся. И эти девушки, они тоже устали, да? И получается так, что задремали и уснули. И вот это промедление, да, промедление, оно было допущено Богом. И Господь действительно это промедление допускает. И вот смотрите, тем не менее, Его приход близок, и Он обязательно придет. И Аввакума, пророк Аввакум, говорит, 2 глава, 3 стих. Он говорит о том, что Бог не лжет. Он говорит, что Бог придет и не замедлит. Это еще за много-много лет, до пришествия даже Иисуса. Он говорит, он видел видение, он говорит, ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется. Не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. И вот вы знаете, это должна стать наша позиция. Не трепыхаться, не скакать, не пугаться. Сказала проповедь о последнем времени, у всех депресняк, все просто разочарованы. Ну чего не говорим там про радостные моменты. А где наша вера, друзья? А на что мы уповаем? Праведный верою своей будет жив. Господь придет, и даже если какие-то вещи будут осуществляться, даже если они будут неприятны, даже опасны, даже, может быть, смертельны, какая разница праведному человеку, если он знает, что ожидает его впереди? Знаете, я видела такую картинку, изображение, называется timeline по-английски, да? То есть все как бы... Весь период существования человечества изображен в виде большого циферблата. И часто говорят, вот стрелка часов уже на без пяти 12, типа, да? То есть когда-то 12 это было сотворение вообще Земли, и эта стрелка идет, 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 идет и движется. И как бы учитывая всю длительность вообще существования уже людей и всего мира, то больше говорят, что эта стрелка, она находится на 45 минутах. То есть мы где-то стоим на четверти, да, на 45 минутах. То есть еще остается, но уже близко к 12. Остается небольшой кусочек и близко к 12. И вы знаете, есть веская причина, почему Бог оттягивает время, почему жених задерживается. Потому что должны прийти в исполнение его планы, Его цели, и мы знаем, одна из таких целей, чтобы Евангелие было проповедано повсюду, повсеместно, да, должны быть призваны все избранные, то есть все, кто избран Господом, Господь всем дает спасение, но они должны услышать, они должны принять это решение. И также должно проявиться Божье долготерпение, должно быть испытано терпение святых. Мы сейчас повернемся и похлопаем, потому что брат Сэм пришел на своих ногах, красивый, здоровый. Hi, Sam. This applause for you and for God's glory and His strength and power who give you health. We're so glad to see you. We're so glad to see you. Как переводить тему? Нужны наушники. Иваночка, Танечка, как-нибудь что-то сделайте. То есть почему оттягивается это время? Время оттягивается для того, чтобы была произведена жатва, да? Но мы видим здесь, что пока Господь медлил, вот эти вот пять дев, половина, скажем так, верующих, они стали нерадивыми и стали беспечными. И это, знаете, подобно тому, как говорят, ушла первая любовь, да? Уже нету вот этого трепета, уже можно где-то поспать, задремать. И в Писании сказано, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли веру на земле? То есть многие еще трактуют так, что мудрые только задремали, а не мудрые, они уснули, то есть полностью вырубились, да? И вот я хочу сказать, что очень важно нам не уснуть. Не уснуть, как когда-то уснули ученики Иисуса. Они знали, что Иисусу предстоят испытания, мучения, и Иисус попросил их пободрствовать с ними хотя бы один час, и они уснули. Нам с вами бодрствовать предстоит с Господом, ну, не час, больше, может быть, еще много десятилетий, нашим детям еще, может быть, столетия, да? Но даже если мы будем спать, у нас должно выработаться такое состояние, что даже во сне, если тебя атакует дьявол, противостоять, знать, в кого ты веришь. И вот эта беспечность, которая была у этих дев, она действительно одна степень беспечности, она сменяется другой, и начинаются вот эти симптомы, знаете, болезни, просто остывание человека, когда верующему, ну ладно, не пошел в церковь, ну ладно, пропустил, ну ладно, что-то там не сделал, не помолился, да? И вдруг неожиданный призыв, жених идет. И все встрепенулись, сказано, что все 10 встрепенулись и поправили свои светильники. О чем это говорит? Хоть мудрые, хоть не мудрые, они протестировали себя, но у мудрых все-таки, хоть они и поправили светильники, у них был запас этой веры, запас Божьего присутствия, да? А они мудрые что стали делать? Они стали просить елея у других девушек, да? И я хочу сказать, что действительно Божье пришествие будет неожиданно, будет тогда, когда его не ждут, да? И будет действительно совсем мало времени что-то изменить в своей жизни. Что-то изменить в своей жизни. И смотрите, он пришел, эти девушки немудрые побежали покупать, но, конечно же, ночью никаких торговцев уже не было. И когда они вернулись, то двери были затворены. И очень звучит здесь, знаете, резко может быть, да, но Господь говорит... Они говорят, Господи, Господи, отвори нам, то есть мы же были тут, мы же подружки невесты, ты же знаешь, может быть, нас даже по имени, да? Но он говорит им абсолютно, сильно очень говорит, он говорит, истинно говорю вам, не знаю вас, да? Итак, бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Какие можно сделать выводы из этой притчи? Выводы следующие. Знаете, очень легко впасть в самообман, в самообольщение какое-то, да, в том, что мы, называясь христианами, на самом деле не печемся вообще, что с нашими сердцами, достаточно ли светильники наши заправлены маслом. Во-вторых, поправить светильники, поправлять и очищать их от... всякой накипи, всякого нагара нужно постоянно. То есть, если сказано, что не знаешь ни дня, ни часа, значит, он придет действительно тогда, когда мы не будем, вот знаете, полностью как бы подготовлены. То есть, это тестирование себя, своего сердца нужно делать постоянно. И вы знаете, что интересно? Наверное, бы эти немудрые, неразумные девы, они бы поблагодарили этих мудрых дев, если бы они дали масло. Но мудрые, они остались вот в этом твердом состоянии. Тогда уже, сейчас действительно век благодати, и мы служим грешным, людям, и мы призываем, и мы печемся о них, и молимся. Но тогда будет твердо, будет поставлен выбор. Потому что если ты отдаешь свое масло, да, то ты теряешь свое спасение. И поэтому те, кто сейчас, может быть, нетерпимо относятся к церкви, люди, которые не понимают, что сейчас Господь дает им благодать спастись, потом это будет вообще просто некогда, это будет страшно, это будет моментально. Знаете, я никогда не забуду, в нашу церковь ходила одна душа, и у нас был пастор Том Гроссано. И он проповедовал, и он говорит такую вещь, он говорит: я за всю свою жизнь, я ни разу не выпил алкоголя, и точно так же я воспитываю своих детей. И эта душа сидит и с такой злостью говорит: несчастные дети. Вы понимаете? То есть те, которые умирают от наркотиков, от алкоголя, от передозировки, они счастливые типа. А его дети несчастные, его дети, которые добрые, которые знают Господа, которые делятся вестью о спасении, которые не влезли в это дерьмо, они несчастны. И вы понимаете, вот такой настрой людей, да, такой нетерпимый, когда они, все, что они видят в церкви, это то, что у нас строгие ограничения. Больше ничего они не видят. Они не видят, как исцеляются люди, они не видят, как исцеляются души, они не видят, как выходят из зависимости. Все, что их касается, это то, что у нас нельзя пить, нельзя курить, нельзя блудить, нельзя колоться. Вот это их раздражает. Но если сейчас этот век благодати, и сейчас еще можно полностью исправить свою жизнь, можно прийти к Господу, наступит момент, когда дверь закроется прямо перед их носом, и Господь скажет: отойди от меня, я никогда не знал тебя. Поэтому переходим к следующей притче, которая идет как продолжение. То есть если притча о десяти девах, она нам говорит о том, какое должно быть ожидание. Да, пусть даже уснули все, но внутри были достаточно сильные основания веры, стержень веры, да, и эти люди, пять дев, пять разумных дев, они действительно вошли на брачный пир. Те тоже ждали, вроде бы как, тоже назывались верующими, но перед их носом дверь закрылась, потому что недостаточно было елея, недостаточно было Божьего общения, недостаточно было Духа Святого в их жизни, недостаточно святости. Все, дверь закрыта. Следующий рассказ идет. Господь говорит притчу о талантах. И очень часто эту притчу, ее совершенно неправильно трактуют, и сегодня я бы хотела на ней остановиться. Итак, с 14 стиха. С 14 стиха. Вообще, какие таланты здесь подразумеваются? На самом деле, таланты – это не обязательно те, которые у нас, знаете, мы одаренные, умеем петь, танцевать, разукрашивать, рисовать и так далее. Хотя, может быть, и это. Но вообще здесь талантом называется мера, мера веса, да? И в частности, талант, например, серебра, золота, он стоил определенную цену. Давайте мы сейчас почитаем, что же здесь за история разворачивается. То есть, если в первой притче о девах было сказано о правильном ожидании, то следующая притча, мы опять-таки возвращаемся к тому, что Иисус сказал признаки последнего времени, и сейчас Он говорит о царстве, как же все-таки в царство войти, в царство попасть. И эта притча говорит о распоряжении того, что у тебя есть. То, что тебе Бог поручил, что ты с этим делаешь, да? Давайте мы почитаем. Итак, 14 стих. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Подошел также получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин ему сказал: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Как правило, когда Иисус делает акцент вот на таких словах: «Услышьте это, кто имеет уши слышать, да слышит», он хочет сказать что-то очень важное. И мы видим здесь ситуацию. Ситуацию, скажем так, инвестмента, да? И, может быть, кто понимает, что это такое, кто занимался этим. Мы видим, что здесь фигурирует хозяин, который поручает определенное количество, ну, скажем, здесь это деньги, да? И когда пересчитали, если брать в золотом размере, здесь именно говорится, что... Здесь говорится серебро, но все-таки в еврейском переводе сказано, что это золото, говорилось о золоте. То на современные деньги 5 талантов, 1 талант это 3000 шекелей, и 5 талантов, они составляют в переводе на доллары 8 миллионов долларов. То есть, конечно же, здесь сумма взята аллегорически, но она говорит о том, что хозяин поручил и дал очень много. То есть он доверял. Дал он разные суммы, кому-то 8 миллионов, кому-то, значит, 2 таланта, соответственно, меньше, да, в 2 раза почти, и третьему человеку был дан 1 талант, то есть это, ну, практически там 1,5 миллиона долларов. И смысл здесь не в том вообще, что и сколько кому, какие они плохие, хорошие, а в том, какую позицию заняли эти люди, что они вообще сделали. Также, что мне хочется сказать об этой притче. Если вы слышали о теории процветания, в этой притче теория процветания говорит о том, что если ты не богатый, что если ты не здоровый, то ты под проклятием, ты грешный человек. И вы знаете, я в корне с этим не согласна, потому что очень много примеров, когда люди физически, может быть, где-то увечные, физически, может быть, нездоровые, но они служили на полную катушку лучше, чем самый здоровый человек. И я могу привести примеры, действительно, вы можете найти на Ютубе Виктор Куриленко, служитель Божий, который бесов гонит только так, который является учителем Слова Божьего, который не видит ничего, да, он читает с этим словарь, вот этот Брааля, но он очень сильный служитель. По современным, как бы, мнениям можно сказать, ну, он инвалид, да, ну что, что? Ну, клеил бы там где-то конверты на фабрике. Он служит, дай Бог каждому так служить. Все знают известного Ника Вуйчича, человек, который не имеет конечности, не имеет рук, не имеет ног, но он является практически ободряющим спикером сейчас уже не только для верующих, но и для неверующих. Его приглашают по всему миру. Это человек, действительно, на котором рука Божья. Но по всем признакам это человек-инвалид, это человек-увечный. И можно приводить много-много примеров, да? Но что теория процветания говорит о том, и очень часто выхватывает из контекста, вот здесь одну строчку, мы сейчас к ней вернемся. Здесь сказано: «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Вообще это нонсенс, да? Но очень часто, как бы, процветальщики, они именно об этом говорят, что если у человека есть богатство, Бог ему еще больше будет давать, и это признак благословения. Если у человека ничего нету, значит, он под проклятием, он грешный человек, крест на нем, да? Но я хочу сказать одну вещь такую, что вообще смысл тяжело понять. У не имеющего отнимется, а что отнимать, если ничего нет? Так вот, как раз в контексте мы сейчас и поймем, о чем здесь идет речь. Итак, мы видим, что здесь вообще, это, наверное, самый колоссальный инвестмент и приумножение, которое можно только в финансовой системе представить. Потому что первый человек умножил на 100% то достояние, которое дал ему Господь, да, которое дал ему Господин. То есть у него было 5 талантов, вот представьте, 8 миллионов, проходит какой-то срок, приезжает хозяин, и он возвращает еще 8 миллионов. 100% приумножение. 100%. Сейчас, если ты в банк вот захочешь положить деньги, чтобы там что-то натикало, я не знаю там сколько, 2% или сколько. Сейчас под 25% можно только, я не знаю, все деньги вложить под наркотики и оружие можно что-то получить. Но я этого не говорила. И то есть, если у вас есть даже эти миллионы, вы пойдете куда-то к инвестору и скажете, я хочу приумножить эти деньги, и я хочу, чтобы было хотя бы 20-30%. Он говорит, он тебе может сказать, иди лучше в казино их проиграй, может быть, что-то ты вернешь. Потому что такой процент никто не даст человеку, да? А здесь мы видим, что он приумножил на 100%. Второй человек, у которого было 2 таланта, он также приумножил на 100%, то есть он принес вторые 2 таланта. И мы видим, что третий человек, что он сделал? Он пошел и ничего не сделал, ничего. Он просто это закопал. Он просто это закопал. Посмотрите, что говорит хозяин, когда он пришел, он говорит ему следующее. Он говорит, что ты мог пойти и дать это торгующим. И вы знаете, очень часто можно у людей слышать такой экскьюз, такое извинение в церкви. В церкви есть пастор, есть евангелисты, есть там миссионеры, пусть они служат. Мы с вами понимаем, что здесь речь идет о служении Богу, да? То есть притча о девах, об ожидании, здесь идет о служении. И мы понимаем с вами, что первый человек, он действительно то, что Бог ему дал, он на 100% приумножил. И второй точно так. Хотя, может быть, первый, скажем так, по параметрам современным, он был каким-то, ну, мирового значения евангелист, да, как Билли Грэм. Второй, может быть, был он каким-то пастором. И не имеет значения, сколько в тебе даров, какое служение ты можешь нести, но что ты с этим делаешь. И вот гнев Господина вызвал человек, который не сделал ничего. Несмотря на то, что у него был один талант, и это был, ну, 1,5 миллиона, скажем так, он не сделал ничего, он просто закопал. И вопрос напрашивается, ну а что он сделал плохого? Ведь он же сохранил, ведь он же как бы не растранжирил, он же не растратил, не растерял. Может быть, он был спасенный, он не грешил, он был хорошим человеком, сидел в церкви, давал десятину, но и все на этом. То есть то, что Бог ему дал, те возможности, которые были даны, таланты, способности, деньги, время, он это все хранил. Скажем, такой был, знаете, диванный христианин. И мы видим реакцию Бога, да, мы видим реакцию хозяина, который говорит, что у не имеющего, да, отнимется то, что имеет. И негодный этот раб, он будет выброшен во тьму внешнюю. Что еще интересно, мы с вами видим здесь характер этого человека. Им не только двигает страх, но, скорее всего, двигает еще и ленность. Потому что Господин говорит, ты лукавый и ленивый раб, ты лукавый. Прежде всего, он его называет лукавым. Почему? Потому что, скажем так, этот человек ведет себя нагло. И вместо того, чтобы в покаянии сказать: «Господь, прости, я сохранил, но я не приумножил, ну не бизнесмен я, ну нет у меня этого бизнес-майнд, нет у меня этого понятия, чтобы прокрутить деньги». Но, может быть, действительно, как-то бы, знаете, Господин на это обратил внимание и сказал, но нет, он начинает с наезда, он начинает с обвинения на Господина, Господина, который тебе дал вот это вот имущество, миллион долларов, скажем так, да? И он говорит ему: «Я знал, что ты человек жестокий, что ты жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Тебе не стыдно?» Да? И вы знаете, вот очень часто, что я заметила, что люди, которые виноваты, которым тяжело покаяться, которые на самом деле понимают, может, где-то, что они в неправильном состоянии, знаете, лучшая защита нападения, они начинают с наезда. И вы знаете, очень часто люди, верующие, поступают точно так, они наезжают на Бога. «Бог, а почему я должен? Вот есть кто-то, вот есть там пастор Вася, еще кто-то, почему я? Почему я должен это делать? Почему я должен звонить? Почему я должен мыть туалет? Почему я должен принести там водичку, стульчик и так далее? Почему я? Есть кто-то другой». То есть идет вот этот наезд, да? И Господь видит же сердце, Он говорит: «Ты лукавый и лживый. Ты лукавый и лживый», да? Даже если, Он говорит, «Ты знал, что я жесток. Даже если, хоть это не так, ты знал, что я спрошу с тебя, не надлежало ли тебе пойти и отдать вот это состояние серебро торгующим?» А что это может быть в современном мире христианском, да? Например, мы, ну, не способны мы там что-то проповедовать, делать, хотя, знаете, послужить всегда можно найти, где, кому, как, помочь, помолиться. Господь говорит о том, что можно найти тех, кто занимается этим. Миссионеры, может быть, какие-то библейские школы, издательство Библии, может быть, кто-то, я не знаю, детские дома, чтобы там проповедовалось Слово Божье. То есть получается, что всегда можно найти, куда применить себя, где послужить, где, может быть, помочь, инвестировать эти деньги, финансы, время, все что угодно. Но этот человек закопал, этот человек не сделал ничего. И мы видим, что происходит дальше. Красной нитью проходит здесь тема суда. То есть вот после всех вот этих вот разговоров, да, Господь опять обращает внимание на свой приход, и Он говорит, давайте прочитаем с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним, это с 31-го, все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И вот дальше здесь не просто идет пример того, как мы должны служить, но здесь есть, идет объяснение, что же такое в Божьем понимании таланты и какая валюта, цена в Царстве Небесном. Ибо в одном месте Писания сказано, что «богатейте в Бога, собирайте себе сокровища не те, которые истлеют, но которые ценны в Царстве Божьем». И сейчас идет объяснение, что же такое валюта Царства Божьего, да? И он говорит, то есть: «Придите, благословенно Отца Моего, наследуйте Царство, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Заметьте, что одна притча идет за другой, и смысл притчи о ленивом рабе, оно переходит сюда, и идет объяснение действительно. Тогда праведники скажут в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, жаждущим напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, вы не напоили, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, жаждущим, странником, нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажет в ответ, истинно говорю вам, так как не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Здесь очень важный аспект. Когда мы с вами думаем, что служение Богу, когда я стал христианином, оно распространяется, опять-таки, только на избранных, пастырей, служителей, евангелистов, учителей и так далее, что я могу отсидеться на диване или на скамейке в церкви, и я не призван ничего делать, потому что я не могу, у меня нет времени, я тяжело работаю, у меня нет таланта говорить, у меня нету достаточно денег. Вот здесь написано, та валюта, которая принимается в Царстве Божьем. Накорми голодного, дай вещи раздетому, посети тому, кто удручен, угнетен, кто болен. Послужи человеку, и это есть самая ценная валюта. Потому что можно иметь миллионы, миллионы долларов. Но когда человеку никто, никого нету, кто может прийти, помолиться, поддержать, оказать милость, сострадание, что толку в его миллионах? И это то самое ценное, что есть сейчас в мире, и чего страшно не хватает. И Господь говорит, что если ты не делаешь это одному из братьев моих, конечно, мы должны в первую очередь служить тем, кто уже в церкви находится. Братья мои – это те, кто в церкви, своим верующим братьям и сестрам, и потом этому миру, да? И если мы не поняли это, если мы не поняли эту валюту, если мы продолжаем думать, что признак благословения и богатства – это здоровье крепкое, набитый карман с деньгами, то это не так. В Божьем видении это совершенно не так. Господь ожидает нашей молитвы, нашей поддержки, кому это нужно. Господь ожидает нашего милосердия, нашей любви. Может быть, у нас дома полно CD, которые стоят без толку, и мы уже не знаем, что с ними делать. Найди, раздавай, давай книги, давай слово, корми людей, помогай. То есть, вот негодный или ленивый раб, он всегда найдет извинения, он всегда найдет экскьюзы. Но Господь говорит совсем другое. Если ты сделал вот это, ты сделал это мне, и ты действительно войдешь в Царство Мое. И вы знаете, когда мы прослеживаем все эти три рассказа, три эпизода о 10 девах, о ленивом рабе, когда мы видим, третье, это больше не притча, а это видение этого суда, которое Иисус описывает, мы понимаем, что между ними всеми есть взаимосвязь. И вот только в гармонии, когда мы будем и ожидающими, и служащими, и верными, да, верными действительно рабами, которые то, что Господь в нас вложил, что мы это можем использовать. И будем милосердными только вот именно когда будет эта полнота и гармония, мы будем теми, кого Господь хочет в нас видеть. И вы знаете, Писание очень ясно говорит, что наше основание вообще для уверенности в истинном спасении, это не то, что мы один раз прочитали молитву или повторили за кем-то, но это постоянная наша праведная жизнь, постоянное милосердие, сострадание, это любовь, да, жизнь в любви Божьей, оказание этой любви тем, кто нуждается. И вот как раз здесь описаны шесть таких просто характерных случаев, в которых человек может испытывать нужду. И это те шесть случаев, для которых не нужна библейская школа, образование, помазание и так далее. То есть пойти к человеку, когда он голоден, пойти к человеку, когда он жаждет, когда он странник, когда он нагой, когда он болеет, когда он в темнице. Пойти и послужить. И вот это то главное, то, что действительно в Царстве Божьем имеет ценность. Имеет ценность. Я вам хочу сказать, может быть, задаться такой вопрос, а при чем тут деньги вообще? Потому что, в принципе, здесь говорилось талант, и мы уже сейчас понимаем, что это не талант петь и рисовать, да, но здесь говорилось о деньгах, но в нашем понимании это все-таки служение, да, служение, наше отношение к тому, что Бог нам поручил. И при чем здесь деньги? Но я хочу сказать, сколько стоит, например, дом наш, ну вот мой дом, сколько он сейчас может стоить? Он стоит столько ровно, сколько мне за него дадут, сколько он стоит сейчас на маркете. И цена определяется его верой в то, что действительно в районе Стерлинхайса вот дома продаются по такой стоимости. Точно так же я хочу сказать, как определить вообще вот эту Божью просто валюту, ценность, да, это то, во что люди верят. То есть то, что людям не хватает. И сейчас, может быть, люди уже перестали верить в чистую любовь, в то, что кто-то может бескорыстно помочь. Но мы должны эту веру вернуть в своей жизни. И насколько мы не будем закапывать эти таланты, насколько мы, чем больше мы их будем раздавать, тем больше это достояние, оно будет приумножаться. И оно будет возрастать, оно будет возрастать. Но если оно будет закопано, те возможности, что у нас даны нам, это может быть даже и финансы в каком-то плане, но больше всего это желание послужить, желание помочь, желание помолиться, любить, прощать и так далее. То есть, чем больше мы это будем использовать во славу Божью, тем больше мы будем видеть результаты. Окей, поэтому вкладывать будем не в МММ, да, инвестировать не в то, что оно действительно истлеет, но должны сегодня просто задуматься, переоценить, может быть, какие-то моменты в нашей жизни, а насколько я инвестирую в Царство Божие, именно своей жизнью, своим отношением, своим просто выбором, да, ежедневным. Потому что когда у человека беда, когда у человека ближнего, там, я не знаю, нехватка, больница, что ему надо? Ему нужна поддержка. Но очень часто мы, даже имея эти возможности, мы все равно их зарываем куда-то. Мы все равно их зарываем. И просто пусть для нас сегодня прозвучит этот вот призыв, этот Божий, что Господь, Он ожидает, чтобы мы это делали ближнему, точно так же это считается, что мы делаем это самому Господу. Поэтому не золото, не серебро, но наши отношения – наша любовь, милость и сострадание. Давайте помолимся, встанем, пожалуйста. Саша уже самый первый на молитву вышел. Какой молодец. Молодец. Господь дорогой, мы сейчас стоим перед Тобой, Господь. И мы, Господи, не хотим оказаться в компании этих неразумных дев и в компании ленивого, лживого раба, Господь. Не хотим, Господь, этих экскьюзов, Боже. Господи, Ты прости нас, Боже, если, Господи, мы неправильно делали оценку ценности нашей жизни. Гнались за тем, что так может быстро истлеть. И не имеет, Господь, никакого веса в Твоем царстве. Твое спасение бесценно. И, Господи, мы есть те люди, которые могут говорить о спасении и принести спасение еще многим и многим, не знающим об этом. Господи, мир так нуждается в любви, в милосердии, Господь, в нежности, в понимании, Господь. Все это Ты нам дал щедро из своего кошелька. Все это Ты излил на нас, Господь, Духом Своим Святым, Господь. Я верю, что оно есть в нас. Я верю, Господь Боже, что эта, Господь, валюта уже есть в наших жизнях, Господь. И есть это понимание, что это нужно раздавать, Господь. И просто помоги нам сделать эту переоценку. Помоги просто убрать все камни преткновения, которые мешают нам это делать. И помоги действительно раздавать. Раздавать все, что Ты даровал. Все, что Ты даровал нам, Господь. Все, что мы имеем в нашем распоряжении. И приумножать, Господь Божий, для Царства Твоего. Благодарим Тебя и славим за все. Аминь. Аминь.